Леди Безмолвная пристально смотрит на него. Потом она вытягивает вперед руку в рукавице. Грозе немного опускает фонарь и видит у нее в руке некий бесформенный серый предмет, похожий на рыбу, из которой вынули все внутренности и кости, оставив одну кожу. Он понимает, что это матросский шерстяной чулок. Грозе берет его, нащупывает плотный комок в носке чулка и на мгновение исполняется уверенности, что комок окажется куском ступни, возможно, передней части с пальцами, все еще розовой и теплой. Грозе доводилось бывать во Франции и водить знакомство с людьми, служившими в Индии. Он слышал истории о людях-волках и людях-тиграх. На земле Ван-Демина, где он встретился с Софией Крэкфорд, она рассказывала ему местные предания о туземцах, умеющих превращаться в чудовище, которое там называют тасманским дьяволом. Вытряхивая комок из чулка, Грозе смотрит в глаза леди Безмолвной. Они черны и бездонны, как проруби, в которые люди с террора опускали своих мертвецов, пока даже эти проруби не замерзли. В чулке оказался кусок льда, а не часть ступни. Но сам чулок еще не заледенел. Он находился на 60-градусном морозе недолго. Логично предположить, что женщина принесла его с корабля, но почему-то Грозе так не думает. «Стронг?» — спрашивает капитан. «Эванс?» Безмолвная никак не реагирует на имена. Грозе вздыхает, запихивает чулок в карман шинели и поднимает со льда багор. «Мы ближе к Каребусу, чем к террору», — говорит он. «Тебе придется пойти со мной». Грозе поворачивается к эскимоске спиной, при этом вдоль позвоночника у него снова пробегают мурашки, и шагает против крепчающего ветра по скрипящему снегу, направляясь к теперь различимым во мраке очертаниям второго корабля. Минутой позже он слышит легкие шаги Безмолвной позади. Они преодолевают последнюю торосную гряду, и Грозе видит, что Эребус освещен ярче, чем когда прежде. Дюжина, если не больше, фонарей висит на гике, с обращенного к ним правого борта, затертого льдами, нелепо приподнятого и круто накренившегося судна. Бессмысленная трата масла. Эребус, знает Грозе, за последние 2 года пострадал сильнее террора. Помимо погнутого прошлым летом ведущего вала грибного винта, в скобках.
По замыслу конструкторов, вал должен был убираться, но не успел вовремя сделать этого.
Чтобы избежать повреждения при столкновении с подводной льдиной во время июльского штурма льдов. И утраты самого грибного винта, флагманский корабль, за минувшие 2 зимы, получил больше повреждений, чем второе судно. Под натиском льдов в сравнительно безопасной гавани у берега острова Бичи доски обшивки у Эребуса покоробились, растрескались и расселись сильнее, чем у террора. Руль флагмана сломался в ходе отчаянной попытки прорваться к северо-западному проходу, предпринятой прошлым летом. От мороза на корабле сэра Джона полопалось больше болтов, заклепок и металлических скоб. У Эребуса оторвалось и искривилось гораздо больше железных листов ледорезной обшивки. И хотя террор тоже крепко сдавило льдами и малость приподняло, последние 2 месяца 3-й зимы арктической экспедиции Эребус стоит в буквальном смысле слова на высоком ледяном пьедестале, причем под давлением пака в корпусе судна. В носовой части правого борта, в кормовой части левого и в середине части днища образовались длинные проломы. Флагманский корабль сэра Джона Франклина, знает Грозе, как знает нынешний капитан Эребуса Джеймс Фитт-Джеймс, а равно вся судовая команда, никогда больше не поплывет. Прежде чем выйти на освещенное фонарями Эребуса пространство, Грозе отступает за сирак высотой 10 футов и затаскивает Безмолвную себе за спину. «Эй, на корабле!» — гаркает он самым зычным своим властным голосом, каким обычно пользуется на верфях. Грохает выстрел дробовика. И сирак в 5 футах от Грозе взрывается фонтанчиком ледяных брызг, блестящих в тусклом свете фонаря.
«Отставить! Черт бы побрал! Твои слепые зенки! Ты, тупоумный хренов придурок, твою мать!» В бешенстве ревет Грозе. На палубе Эребуса возникает лихорадочная возня. Какие-то офицеры вырывают дробовик из рук тупоумного часового.
«Все в порядке», — говорит Грозе эскимоски, съежившийся у него за спиной. «Теперь можно идти». Он останавливается. И не только потому, что леди Безмолвная не выходит вслед за ним на свет. Он видит лицо девушки в тусклых отблесках фонарей, и она улыбается. Эти полные губы, всегда неподвижные, чуть изгибаются в еле заметной улыбке, словно она поняла его вспышку ярости и позабавилась. Но прежде чем Кразье успевает убедиться, что видит действительно улыбку, безмолвно отступает в тень ледяных глыб и исчезает. Кразье трясет головой. Если эта сумасшедшая хочет замерзнуть там, черт с ней. Ему предстоит серьезный разговор с командором Фит-Джеймсом, а потом долгий путь домой в темноте, прежде чем он сможет отправиться на боковую. Только сейчас осознав, что последние полчаса не чувствовал своих ног, Кразье устало топает вверх по грязному снежно-ледяному скату к палубе разбитого флагмана покойного сэра Джона.